Приветствую вас всех, дорогая Церковь, Божьей любовью Господа нашего Иисуса Христа, мир вам. Мы прочитаем с вами из Священного Писания, из Евангелия от Марка, 2 глава, 14, с 13 стиха, и Евангелие от Иоанна, с 1 главы, с 9 по 10 стихи, следующие слова. «И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к Нему, и Он учил их. Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: „Следуй за мною“, и он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари, и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидевши, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: „Как же он ест и пьет с мытарями и грешниками?“ Услышав это, Иисус говорит им: „Не здоровые имеют нужду во враче, но больные. И пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию“». И Евангелие от Иоанна, 1 Иоанна, 1 глава, 9-10 стихи. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и Слова Его нет в нас. Аминь». Итак, перед нами снова картина, которая, с одной стороны, мы можем ее увидеть в деталях, можем ее пережить вместе со Христом, потому что здесь видно, что Он как будто бросает им снова вызов. Почему снова? В начале этой главы, в начале Евангелия Марка 2 главы, мы уже видели историю, как Христос исцелил расслабленного, которого спустили, разобрав кровлю, вниз, к ногам Христа, и Он прощает ему грехи. Они возмутились, но причем в себе, фарисеи, которые узнали об этом, были, значит, где-то рядом, возмутились в себе и говорили в себе, как он может прощать грехи. На что Христос, духом, увидя их возмущение сердец, уже ответил им: что вы считаете более важным, простить грехи или исцелиться, или послать исцеление. И, конечно, он дает исцеление этому человеку, уже прощенному от грехов. Здесь снова вызов. Здесь мы видим, что Христос совершил, в общем-то, достаточно простую вещь. Если книжники и фарисеи находились на неком невысоком, пусть, но возвышенном положении, особенно когда они смотрели на простолюдина, как мы говорим, или еще на язычника, они могли смотреть всегда на таких людей как бы сверху вниз, то Христос совсем другой. Христос, тот великий учитель, которого все уважали, находится среди таковых. Он сидит с ними рядом, и он их поднимает. Только от того, что он рядом с ними, он уже их поднимает. Уже они чувствуют что-то другое по отношению к себе лично. И вот для нас, братья и сестры, разворачивается эта картина этих переживаний. С одной стороны, мы видим переживающих книжников и фарисеев, но мы о них не будем говорить, мы знаем, представление уже имеем, кто они такие, читающие Слово Божие, никогда не спутают их с другими. И грешники. Грешники, которые имеют нужду, которые имеют нужду, как больной имеет нужду во враче. Сегодня у нас была не одна ситуация, когда люди, от жары пострадав, упали в обморок, и чувствовалось, что нужен врач. Нужен врач, и скорее бегут за врачом. И вот эти люди, которые оказались по болезни в какой-то нужде, хотят врача иметь рядом, потому что врач понимает эти симптомы болезни, он чувствует, что с человеком может быть что-то не так. Из опыта он принимает решения, и честь и хвала таким людям, которые спешат на помощь больному человеку, оказать помощь врачебную. Но, братья и сестры, что же эти грешники? Что же вот эти, которые вдруг увидели, что Христос оказался среди них? С одной стороны, зависть этих людей, книжников и фарисеев, то сделает Христос, что они не могут сделать, Он и исцелит, Он и грехи простит. Но грешники, братья и сестры, они воспряли духом. Точно так же, как я видел, как воспрял человек, которого коснулась рука врача, и он получил исцеление. Он получил то, что дал ему врач. Он воспрял духом, поднялось давление, немножечко пришел в себя человек, и вот уже скоро здесь на пороге, и говорят: зачем вы нас позвали? Врач сделал свою работу, врач оказал помощь. У нас хватает вызовов, и они поспешили дальше. И вот грешники, братья и сестры, Господь пришел к ним. И, конечно, придя к ним, они в нем увидели именно того, кто поможет. Они увидели в нем того, кто поможет. Представим себе ситуацию, когда грешник не может отказаться от того, чтобы не грешить, делая свою работу. Потому что он и другого не умеет. И даже грехом он может зарабатывать себе на жизнь. Но отказаться он не может от этого. Но не может он найти какой-то другой заработок. Что делать таким? Ничего им не остается, как только плакать. Как только плакать, и действительно они в сокрушении своего сердца не представляют себе никакого иного пути, как освободиться от этого греха. Как только признать себя грешником, в сокрушении своего внутреннего человека, молиться, падать ниц и бить себя в грудь и говорить: прости меня, Господи, прости. Это все, что может сказать грешник. Но, видя их слезы и видя каждую слезинку этого человека, для Христа не остается это незамеченным. И вот тот, кто на пороге храма даже шагу не может ступнуть, осознавая свой грех, свою проблему греховную, которая есть в нем, этот человек тут же ставится в пример. Тут же ставится в пример тем, которые считают себя праведниками. Которые считают себя праведниками, потому что они интересно молятся. Спасибо тебе, Господи, что я не таков, как эти. Что я не таков, как те. Что я то-то, то-то делаю для тебя. Но Христос не их. За то, что они делают, думают и говорят. Ставят в пример. А того, который молится Господу вот этими обыкновенными простыми словами: прости меня, Господи, прости и помилуй меня. И они уже идут примером. И вот здесь возникает вопрос, что делают те, которые считают себя праведными, которые считают себя внутренне спокойными, уверенными, они все делают как надо для Господа, они внутренне свободны, их ничего не обременяет, каких-то видимых грехов и невидимых, никто за ними не замечает, они, в общем-то, праведны. Братья и сестры, прямо из этого текста следует, что такие люди создают между собой и Богом барьеры. Между собой и Богом они создают барьеры, которые ни Господь уже не перешагнет, ни они уже дальше не шагнут. Почему? Мы сейчас об этом немножко поговорим. И мы знаем, что, возможно, даже вот будущий апостол Матфей был тем самым мытарем, и мы можем увидеть, что его раскаяние увидел Господь и как-то сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и унижали других. Вот именно то, о чем мы себе представляем, что он им сказал. Но возникает вопрос по отношению к нам. Этот вопрос будет звучать, пока мы исповедуем себя христианами. Кем мы себя считаем? Мы считаем себя праведниками или грешниками? Никаких сомнений, мы грешники, правда? Вряд ли возникнет здесь хоть одна рука, которая будет считать себя другим. Но когда мы слышим такой вопрос, братья и сестры, знаете, не хотелось бы, чтобы наш взор, знаете, как-то начал блуждать по залу и посматривать на других. Почему? Потому что то, о чем мы с вами сказали, братья и сестры, это может касаться и нас. То, о чем мы уже услышали. Фарисей, став, молился сам в себе: так, Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, перечисляет их, как тот мытарь. И вот возникает вопрос, очень простой вопрос по отношению к нам. Когда мы нуждаемся в Боге? Когда мы нуждаемся в Боге? Знаете, когда мы почувствовали себя здоровыми, самоуверенными, спокойными, как вдруг, словно Господь отвернулся. Что-то происходит в нашей с вами жизни, как будто он становится, знаете, где-то чуть подальше, не чужим, нет, но где-то чуть в стороне. Где-то чуть в стороне. И тогда это просто объясняется. Ты здоров, ты ни в чем не имеешь нужды, у тебя вроде все в жизни спокойно и нормально, и я тебе не нужен, мы можем услышать. Я тебе не нужен, у тебя в жизни вроде все нормально, ты не грешник. Раз нет, значит, я не к тебе пришел. Я не к тебе пришел сегодня. Но как только, знаете, отнимается его рука от нас, как только он становится не во взоре нашего сердца, как только он отодвигается на какой-то иной план, как не на первом месте нашей с вами жизни, братья и сестры, что мы делаем тогда? Ничего мы больше другого не делаем, как только начинаем его искать. Как только начинаем его искать, сразу ищем его. И вот этот маятник, братья и сестры, эти качели нашей с вами духовной жизни сплошь и рядом. Сплошь и рядом. Мы почувствовали себя таким, как я сказал. Господь нам меньше, мне кажется, будет нужен. Чуть что-то не так в нашей с вами жизни, и мы начинаем искать его лица. Мы начинаем вдруг внутренне сокрушаться, что же Господь? Но тогда взор его к тебе, ко мне. Если ты уверен в своей собственной жизни, зачем тебе я нужен? В чем ты нуждаешься, если ты чувствуешь свою обеспеченность, которую ты создал себе сам? Это касается и нашей души, это касается и нашего внутреннего человека. И вот, братья и сестры, мы слышим снова эти слова, когда Господь говорит: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Я думаю, что для каждого из нас, братья и сестры, эти слова не что иное, как радостная весть. Как радостная весть для любого христианина, любого духовного христианского опыта – это радостная весть. Потому что это радостная весть для тех, братья и сестры, кто называет сам себя христианином. Потому что это звучало и будет звучать всегда, как будто мы одни на всем белом свете, и этот звучащий голос нашел нас одних на этом необитаемом острове, который называется планета Земля, который обитаем этими душами. И как будто бы в этом мире одни со своими проблемами, со своими переживаниями, мы можем снова услышать эту радостную весть. Я пришел спасти не праведников, но грешников, призвав их к покаянию. И вот нам показана уже эта дорожная карта. Снова обрести этот мир с Господом, снова почувствовать себя прощенным. И, братья и сестры, я хотел бы подчеркнуть роль одного человека в этом искании Господа. Был на земле один. Тот, от лица которого он мог выразить, от лица всех грешников, он мог выразить такую, скажем так, дерзновенную надежду, что когда сам Господь сойдет с неба, мы восхищены будем на облаках, в средине Господу, на воздухе, и там, и так всегда с Господом будем. Кто он? Кто он? Тот, который был один на земле, тот дерзновенно с надеждой во внутреннем человеке мог так ответить. Знаете, братья и сестры, конечно, это только тот, кто всю свою жизнь помнил и говорил, что Христос пришел в мир спасти грешников, и я из них первый. Апостол Павел в первом послании к Тимофею записал эти слова в том числе и о себе. Поэтому я очень хотел бы, чтобы наша с вами память о своей греховности не оставляла нас. О том, что мы прощены, о том, что мы надежно спасены, и нет иного пути спасения, который мы нашли в Господе нашем Иисусе Христе, знаем. Знаем, утверждаем и провозглашаем именно этот единственный путь спасения в лице Господа нашего Иисуса Христа. Но, братья и сестры, то, что мы помним, какие мы были, поможет нам сохранить чувство благодарности нашему Господу за то, что Он сделал ради каждого из нас, чтобы мы не погибли, чтобы мы не остались в этой пучине греха. И когда мы помним об этом, братья и сестры, когда мы сохраняем о том, что нам было прощено, давайте помним о том, что наши сердца также с надеждой должны сохранять любовь к тому, кто нас спас, кто нас оправдал И тем самым мы думаем о том, что Его милосердие к спасенным грешникам никогда не прекратится. И вот, подходя к Евангелию от Иоанна, посланию Иоанна, простите, мы увидели с вами то, что для нас является, в общем-то, немного поразительным, но очень важным. Очень важным. И вот почему. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас, братья и сестры. Знаете, Иоанн говорит очень, в общем-то, простые слова, как и все остальное, сказанное в Евангелии. И не заблудится тот, кто читает это Слово Божие никогда, никакого возраста. Но то, что мы можем, братья и сестры, здесь увидеть, то, что положиться в этом поиске Господа, мы можем снова не на себя, а только на праведность Господа. Только на праведность нашего Господа. Потому что, с одной стороны, мы понимаем, что логичнее было бы Господу уничтожить грех и тех, кто его носит. Но, братья и сестры, мы видим, что поступает Господь совсем по-другому. Мы видим, что Он поступает так, как может поступить только Бог. Не осуждает грешника, но прощает его. Прощает его и не вспоминает прошлого. И поэтому великая праведность Божия, которая, знаете, братья и сестры, и с одной стороны не нарушает слово Господа, мы знаем, что за грех каждый даст свой отчет. С другой стороны, помня о праведности и о всепрощающей любви Господа нашего Иисуса Христа, мы понимаем, что Он приходит к тому, кто открывает свое сердце в покаянии. Поэтому Царство Божие наследуют те грешники, которые каются. Те, которые каются, которые получают прощение и оправдание. И если мы в смирении, подобно кающемуся грешнику, делаем именно это же самое в своих грехах, Он нас с вами прощает. Его действия, знаете, как отражение в зеркале. Ты посмотрел, и вдруг ты получаешь отклик. Оттуда мгновенный отклик. Ты в деталях видишь и себя, и точно так же, почитая Слово Божие, ты видишь этот отклик, и ты не ошибаешься. Ты прощен. Чем больше ты читаешь Слово Божие, тем больше ты понимаешь, прощен, прощен, и не вспоминет он мне более моих грехов. Таким образом, Иоанн, с одной стороны, осуждает тех, которые утверждают, будто достигли каких-то тоже вершин в знании, в духовной жизни. Но, с другой стороны, я вижу, что как Иоанн, так и Марк ссылаются на то, что, братья и сестры, не на свою праведность мы всегда можем рассчитывать, не на свою правоту, не на свои знания, не на свой духовный опыт, а лишь только смысл нашей с вами прощенной жизни заключается в том, что только в Нем, в Иисусе Христе, мы получаем то прощение и упование на Его милость, которое мы имеем в Его имени. А Ему, возлюбившего нас вечной любовью, да будет вечная слава и хвала. Аминь.